Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем с вами, батюшка, рассматривать памятник, который посвящен тысячелетию России. И мы с вами остановились на великих флотоводцах, так скажем,
да, адмиралах. Верно. Мы продолжаем рассматривать, а точнее вспоминать, что там изображено. Почему вспоминать? Дело в том, что совсем недавно, несколько дней назад, появилось сообщение о том, что в Новгороде в связи с пандемией обрабатывалась площадь, на котором стоит памятник, и в том числе сам памятник. Вот, и его обрыскивали каким-то хлорсодержащим веществом, и на нем пошли такие довольно малоприятные пятна. Он же из медисодержащего сплава сделан, нечто вроде…
Началась реакция химическая.
Да, совершенно верно. И это очень многих обеспокоило. Насколько это действительно сильно, я пока не знаю. Я только одно сообщение видел. Вот такое, что вот так было произведено. Вот, поэтому, кто знает, вот иногда какие-то стихийные бедствия или болезни лишают людей не только здоровья и даже не только жизни, но и многих таких вещей, которые, казалось бы, всегда должны были бы быть и остаться, и передаться из поколения в поколение. Но я не думаю, что все-таки от этого полностью памятник пропадет. Тем более разрушение у него уже было, например, разрушение во время Великой Отечественной войны. И мы с вами говорили, что некогда кукрыниксы изобразили освобождение Новгорода, и как раз вот эти фрагменты памятника, которые просто валяются на снегу, то есть его когда-то уже восстанавливали. Будем надеяться, что это все-таки не очень сильно. А сегодня мы продолжаем действительно рассказ о русских флотоводцах, и первым, о ком мы будем говорить, это Михаил Петрович Лазарев. Он был из такой морской семьи, из морской семьи в первом поколении, в том смысле, что его братья, два брата, тоже адмиралы Андрей и Алексей, ходили на морях, участвовали в походах, оба участвовали в таких очень далеких северных экспедициях, вообще полярных. Ну и так же, как и Михаил Петрович Лазарев, который был одним из открывателей Антарктиды. А вот вообще-то отец его, он был сухопутный такой дворянин, Петр Гаврилович Лазарев из дворян Арзамасского уезда Нижегородской губернии, он был сенатором, но своих сыновей троих незадолго до своей кончины отправил в морской кадетский корпус, где они учились, получили образование. В 803 году Михаил Петрович, средний из братьев, он родился в 1788 году во Владимире, он выдержал экзамен, соответственно, в 15 лет стал гардемарином. Кстати, он учился очень хорошо, он был третьим по успеваемости в своем выпуске. И вот в числе лучших выпускников его отправили на длительную стажировку волонтером в британский военный флот. То есть вот такая вещь практиковалась. Вообще тогда учиться, вот мы сейчас очень настороженно относимся к тому, что дети высокопоставленных людей у нас и людей просто, может быть, так сказать, богатых, они учатся где-то за границей.
В британских, американских университетах.
Мы это воспринимаем как нечто такое, чуть ли не как предательство Родины и так далее. Между тем, вот в это время, на границе 18-19 века, это считалось вполне возможным продолжать получение образования, учебу, стажировку где-то за границей.
Батюшка, это же при Петре еще было.
Да? Уже при Петре начиналось впоследствии. Большая часть, кстати, вот, например, наших художников, если они хорошо учились здесь, в России, то они могли получить особую стипендию для поездки за границей и проводили за границей год, два, три, кто-то в Италии, кто-то в Германии. И это было в порядке вещей. А сейчас я недавно в интернете Твиттере прочитал такое предложение одного человека. Ни в коем случае нельзя назначать на какие-то государственные должности человека, который учился за границей. Думаю, что подбирать человека на государственную должность нужно несколько по иным критериям, а именно по его действительно политическому, если хотите, настрою и по деловым качествам. А если он, простите, будучи, так сказать, дельным и вполне нормальным российским человеком, получил еще какое-то образование за границей, ну так, наверное, наоборот, это даже может быть и хорошо. Но вот тогда считалось, что это хорошо. И вот...
Сейчас считается, что это не очень хорошо.
Да, как-то так, вот не очень хорошо. Вот. Потому что действительно бывает сейчас очень даже и нехорошо. Человек там поучится и уже, так сказать, становится совершенно иным.
Прозападным таким. Он начинает двигать и политические, и экономические
идеи
именно Запада.
Совершенно верно.
Есть такие у нас примеры на слуху.
Есть.
И Гайдар у нас вот из этой плеяды.
Не только, да.
Да-да-да.
Вот. Но Михаил Петрович отправился на это обучение и долго был, целых 5 лет в британском флоте. Он непосредственно ходит на судах британских, в основном в Атлантике, в Средиземном море. Был случай, когда он пересекал Атлантику и оказывался в той части, которая именуется Вест-Индией, то есть вот на островах Карибского моря. То есть серьезные довольно походы, и он, в общем-то, познакомился с постановкой военно-морского дела на многих видах судов и во многих иностранных портах. 21 мая по возвращению в Россию 1808 года он был произведен в мичманы, и началась его служба на Балтике. Он служит на Балтийском море. Соответственно, эти годы – это годы продолжения военных действий, связанных с экспансией Наполеона, и Россия тоже ведет такую наступательную войну на севере, русско-шведскую, в результате которого, кстати, была присоединена к нам Финляндия с 1808 по 1809 год. И в этих боевых действиях участвует и флот, и Лазарев участвует в этих боевых действиях, а затем некоторое участие в войне 1812 года. Наш флот и французский, собственно, флот не очень-то так сильно сталкивались. Главные военные действия, конечно, были на суше, но, тем не менее, определенные действия были и в это время. В 1813 году, когда Лазареву 25 лет, он уже лейтенант, и он назначается командиром фрегата «Суворов». Этот фрегат, он принадлежал российско-американской компании. То есть была такая коммерческая организация, наполовину государственная, наполовину частная, которая пыталась эксплуатировать те территории, которые владела Россия на американском континенте. Аляска, некоторая часть побережья Тихого океана. Сказать, что они уж очень удачно действовали во всех случаях, наверное, нельзя. Тем более там происходило что? Когда уже организовали эту компанию, а компания первоначально, у истоков ее стояли такие люди, как знаменитый такой путешественник Григорий Шелихов и купец, и его зять, камергер Рязанов Николай, о котором все почти слышали, когда вспоминают эту оперу «Юнона и Авось». Сама эта история довольно фантастическая, там насчет всей этой любви и так далее, но во всяком случае первой женой как раз Рязанова была дочь Шелихова. И он был таким довольно предприимчивым на самом деле человеком, и вот как раз вместе со своим тестем они организовали эту компанию, которая потом была оформлена, но постепенно власть в компании переходит из рук тех людей, которые непосредственно находились вот там в Новоархангельске, на Лашке и так далее, которые непосредственно соприкасались с местными жителями и так далее, она переходит ко многим людям, к акционерам, которые, вообще говоря, ни в какую Америку не собирались ехать, но собирались получать серьезные дивиденды по своим, так сказать, вкладам. А прибыль компании была, в общем-то, первоначально огромной. Как там у Пушкина искрится его бобровый воротник, там про кого там сказано. Так вот, бобровый – это вовсе не сухопутный бобёр, а это морской бобёр. Это был самый модный мех в то время из морского бобра. Ну, морской бобёр – это родственник всяких котиков, там, тюленей. Ясно. И так далее. Ну, и ладно. Вот в основном компания была занята тем, что она добывала огромное количество вот этих шкурок, этих животных, больше почти ничем, так уж существенно. Это было самое главное. То есть то, что мы через 60 лет продадим Аляску и ее потеряем, это было вполне закономерно. Мы ее очень неправильно эксплуатировали, мы не почувствовали, что там можно добывать полезные ископаемые. Вообще, когда про эти земли еще ранее услышала, например, Екатерина II, она задала такой вопрос: а вот там то-то, то-то есть, ну ладно, а можно ли там заниматься хлебопашеством? Ну, на что получила ответ отрицательный, что хлебопашеством, например, на Чукотке, Камчатке и тем более на Аляске заниматься не стоит. Она как-то так очень скептически отнеслась ко всякого рода попыткам осваивать эти земли по-настоящему. Ну и ладно, вывозят оттуда шкурки и вывозят. Это можно обложить соответствующими налогами, плюс еще часть получать непосредственно государство может. Это прекрасно, что-то получать будут другие люди. И вот нужно было этой компании постоянно иметь такую регулярную связь между Петербургом, где, кстати, было уже потом правление самой российской американской компании, и непосредственно вот этими островами и землями на американском континенте. И вот ради этого эта компания всячески поддерживала различные плавания, в том числе очень далекие, с тем, чтобы вот осваивать этот, собственно говоря, маршрут. И вот судно «Фрегат Суворов» принадлежало этой компании, и туда был назначен лейтенант Лазарев командиром. Это было так называемое второе кругосветное русское путешествие, потому что этот фрегат, он отправился в сентябре 1813 года, вышел из Кронштадта. Первоначально там очень трудно было даже идти по Балтике, потому что большие штормы были, и трудно было пройти вот проливы между Скандинавским полуостровом и Данией, выйти в Северное море. Тем более нужно было опасаться в то время французских, и война-то еще продолжается, 13-й год. Еще, собственно говоря, даже и Наполеон активно воюет, его вовсе еще даже и первый раз не успели пленить. И датские корабли, датчане были тогда на короткое время союзниками Наполеона. Но, тем не менее, Лазареву удалось выйти в Северное море и прибыть в Портсмут, в английский главный порт. Там пришлось ему постоять примерно 3 месяца. А затем уже в 14 году, 27 февраля 14 года, Суворов отправился в Атлантику на юг. Довольно быстро, 2 апреля он уже пересек экватор, а 21 апреля они вошли в бухту Января. Это знаете что, да? Это Рио-де-Жанейро. Да. Вот. Они там пополнили свои припасы необходимые. Здесь стояли примерно месяц, и 24 мая началось его плавание. Он вновь пошел в Атлантический океан на восток и через Атлантику обогнул Африку с юга, вышел в Индийский океан и тоже прошел южной его частью с юга, обогнул остров Тасмания и Австралию, и затем, так сказать, вот так вот, да, в Австралии он зашел в Сидней, и это 14 августа 1814 года, уже, соответственно, после битвы под Ватерлоо и так далее, было уже в общем-то, известно англичанам, которые контролировали эту территорию, это была колония, которая называлась Новый Южный Уэльс. Они салютовали русскому кораблю, как своему союзнику, в честь именно победы окончательной над Наполеоном. Затем оттуда пересекает Суворов Тихий океан по диагонали, и в ноябре 2014 года приходит в Новоархангельский порт. Там он находится на зимовке, потому что наступила действительно зима и период штормов, а затем, довольно ранней весной, он вместе с грузами отправляется на остров Уналашку и на острова Прибылова. Эти грузы отправил на этом судне начальник этой части русско-американской компании, российско-американской компании «Баранов», который находился именно там, в Америке, и ворачивается затем в Новоархангельск. Судно загружается пушниной, которую нужно было доставить в Россию. Правда, под конец, летом 1815 года, Лазарев и Баранов поссорились. Баранову хотелось еще, чтобы судно оставалось какое-то время в его распоряжении для его каких-то нужд, но Лазарев сказал, что, собственно говоря, все, что мне приписано, я уже исполнил, и, в общем, ушел туда даже без, не спрашивая Баранова. Во всяком случае, он отправляется в Сан-Франциско, затем обходит весь Тихий океан, в промежутке был в Перу, там 3 месяца они были, а затем на юг через пролив Дрейка обходит мыс Горн, причем в штормовую довольно погоду, там вообще всегда трудно ходить, там были особые еще условия, и уже в июне 1816 года, пересекая Атлантику, прибывает в Портсмут в Англию, а в августе швартуется уже в Кронштадте. Так он совершил вот кругосветное путешествие, будучи очень молодым еще офицером, 25-летним. Это был, конечно, очень большой опыт и организационный, и чисто технический, и опыт командования судном в особых условиях. В марте 1819 года Михаил Петрович был назначен командиром шлюпа «Мирный». Дело в том, что было решено и императором, и вообще в это время, собственно, на протяжении уже не одного десятилетия, европейцы стали задумываться о том, что, по всей видимости, наверное, на юге нашей планеты, на самом юге, есть еще один континент. Даже ему было название, что это Австралия. Сначала думали, что это вот именно Австралия, но потом поняли, что Австралия – это не очень большой континент, а думали, что вот в районе полюса обязательно южного есть такая земля. И на поиски его отправлялись многие, но пройти туда было сложно, потому что довольно рано начинался при путешествии вход в море, которое было покрыто плавучими льдами, а иногда и сплошным ледяным покровом. Туда пытался прорваться знаменитый англичанин Джеймс Кук. Ну, он, правда, обошел, по всей видимости, вокруг Антарктиды. В общем, так теоретически догадался, что континент там, видимо, есть, но близко подойти не смог. И вот император Александр I повелел, чтобы русские отправлялись вот к такую экспедицию на поиски Южного материка. И было решено отправить 2 судна. Вот шлюп «Мирный» – это 3-мачтовое двухпалубное судно. Команда там была порядка 72 человек. И судно, которое называлось «Восток». «Востоком» командовал Фадей Фадеевич Беренсгаузен, тогда капитан 2-го ранга. Который, собственно, и был главой всей экспедиции. Так как указ императора был 15 марта о том, что необходимо отправлять экспедицию непосредственно, а отправлялись они уже 4 июля, то есть буквально через 3 месяца, то, конечно, подготовка к этому сложному путешествию велась ускоренными темпами. Во многом она была неплохой, эта подготовка, в плане, так сказать, чисто техническом. А вот на что обратили внимание впоследствии исследователи этого путешествия, на то, что трудно было найти достаточное количество вот именно научной такой команды для того, чтобы
от этой экспедиции
была, да, была польза. Угу. Кое-что было сделано, но, тем не менее, не все. Но, тем не менее, подготовка велась. И прежде всего было нужно вообще команду подобрать соответствующую. Все офицеры и нижние чины были из добровольцев. То есть никого не неволили идти
потому
в
что
эту
это
далекую
очень
землю.
Сложный путь.
Требование к матросам было то, чтобы у них было отличное состояние здоровья. Вообще вот эта подготовка и осуществление этого плавания мне в чем-то напоминает первые полеты в космос, потому что действительно степень риска была огромная, ответственность очень большая, и само вот отношение такое очень-очень
никто
серьезное.
Никто ни от кого не скрывал всю эту ответственность и опасность.
Конечно, да. Вот. Отличное состояние здоровья для матросов. Они должны быть не старше 35 лет. Каждый, кроме знания своей специальности, которая у него была, должен был владеть каким-либо мастерством по корабельному делу дополнительно.
Ну да, мало ли что, но чтобы
да,
можно было…
Да, можно кого-то заменить или еще, да, и потом это же суда парусные, весь корпус у него, простите, деревянный.
Может там, быть, что-то починить
какие-то
нужно
поломки,
было.
Много что нужно, ремонтировать паруса, такелаж, все очень сложно, а тем более отправлялись надолго, очень надолго. Кроме того, требовалось от всех членов команды умение хорошо стрелять из ружей.
Да, если вдруг придется обороняться.
Обороняться, а во-вторых, просто-напросто, кто знает, может быть, придется бить каких-то животных.
Хищных.
Не обязательно хищных. Может быть, придется так, что они попадут в такое положение, что просто-напросто им потребуется
для
какие-нибудь
пищи.
Тюлени или еще что-нибудь просто для пищи. Но, тем не менее, некоторое количество, кроме офицеров, которые были набраны, и довольно хорошие офицеры, было и выдающихся таких исследователей. Например, в экспедиции попал астроном Иван Семенов, будущий ректор Казанского университета. А очень важное вот лицом в этих экспедициях подобного рода были и, например, художники, которые отправлялись.
Потому что фотографов не было.
Фотографий еще не было, киносъемки еще не было, но нужно было фиксировать массу вещей. И вот был отправлен Павел Михайлов, и ему было предписано, чтобы все представляемое было верным изображением видимого. Действительно, этот художник очень серьезно трудился, он впоследствии в других экспедициях принимал участие. И примечательно, что он ставил на своих эскизах не только дату, а очень часто еще и географические координаты того места, которое он изображает, или того, например, человека, потому что они ведь не только вокруг Антарктиды обошли, но и посетили многие острова Тихого океана, и там вот у него изображение многих туземцев есть, короля, по-моему, Тасмании, если не ошибаюсь. И там все нужно было указывать. Примечательно, что впоследствии материалы экспедиции через несколько лет были изданы в России, потом переизданы в Германии, переведены уже в 20 веке были на английский язык. А вот изображения, которые Павел Михайлов делал, например, изображение южных Шетландских островов. Есть такие острова в Южном полушарии, которые так называются. А эти изображения попали в английские лоции, то есть в инструкции о том, как ходить вот в определенных местах по морю.
Такие,
да. Там не только карта, но и описание вообще этого места, где возможны якорные стоянки, где какое течение и так далее, и так далее. Вот я видел две лоции, это очень такое занимательное чтение. Что это? Вот одна аллоция касалась нашей Оби, вот верховьи, низовьи, наоборот, Оби, а вторая морская – это ну, целая такая поэма. Вот, и хорошим языком написано, и очень интересно. И вот там еле были изображения, потому что очень важно для моряков иногда по контуру того, что они видят, узнать, а что это, собственно говоря. И вот эти изображения шотландских, южных шотландских островов до 40-х годов 20 века употреблялись в английских лоциях. Так тщательно Михайлов их изображал. Ну, например, в числе команды был иеромонах Дионисий, священник с ними шел. Нужно сказать, что всем членам экспедиции были повышенные денежные оклады и матросам, и офицерам. Очень серьезно подходили к тем, что брать в путешествие в плане провианта и вообще запасов. Обычный стандарт военных судов, сколько можно брать продуктов и всего прочего, был рассчитан всегда на 6 месяцев, не более того, это максимальный. А здесь брали прямо на 2 года.
Ну, это взяли? И серьезная загрузка ведь для корабля. Ну, это серьезная, по весу,
но корабль был не маленький, и тот и другой. Трехмачтовые оба судна. А вот, например, взяли 20,5 тонн сухого гороха. Вот. 7 тонн овса и гречки. Тонн. 28 тонн солонины. То есть соленого такого мяса с салом. 66 тонн сухарей. Огромное количество квашеной капусты.
Надо.
В весе там не знаю сколько. Правда, кто-то находил, сколько там это было бочек, но очень много, естественно, да. Ну, во-первых, это витамин С.
Да, чтобы цинги надо... не случилось.
Без щей, как русский человек может. Около 4000 литров водки. Брали такой так называемый дощатый бульон. То есть, это суповой концентрат.
Уже в то время?
Да, уже делали. Уже так делали. Интересно. Правда, это не совсем эти кубики, а вот нечто вроде такое. Но, правда, так как очень быстро собирались, то не весь его успели, собственно говоря, сделать, высушить. И взяли только ограниченное количество. Но нужно сказать, что глава экспедиции, капитан Беренсгаузен, он получил довольно большие просто наличные деньги, вот, и имел и право пользоваться ими ради экспедиции. И он считал, что нужно во всех портах обязательно и брать и обязательно свежую пищу. И уже в Копенгагене он существенно увеличил мясную порцию, так это называлось, суточную, для личного состава, прежде всего для матросов. Она была повышена до того, что по фунту говядины давали в день матросам. Но, в общем, это не так уж и мало. В общем.
Ну, фунт – это сколько, получается?
400 грамм, около полкилограмма.
Полкилограмма мяса ежедневно съедал один матрос. Конечно.
То есть, на него это шло.
Это очень даже неплохо.
Вот. А старался везде брать какие-то свежие овощи. И вот, например, когда зашли в Рио-де-Жанейро, то тоже брали и свежие овощи, ну, естественно, воду и так далее. И еще добавили определенное количество рома. Кстати, этот ром, в особенности, когда они вошли именно в полярные моря, он им... в некотором смысле помогал, потому что если, когда они вышли из Копенгагена и добавили эту мясную порцию, то там еще и добавили всем обязательно по кружке пива, а то вот в полярных морях там поили чаем, обнаружили, кстати, когда вошли в те места, где уже были льды, и провели такой эксперимент, особо не говоря никому, набрали этого льда, натопили воды и сделали чай. Так. Все очень одобрили этот чай, сказали, очень хороший. И все убедились, что в этих полярных морях бояться за то, что нет пресной воды, не стоит. Да, вполне можно использовать эту ледяную воду. По крайней мере, определенное количество.
То есть топить
количество.
Сам лед. Сам
да,
лед
да, растапливает. Конечно. И вот тогда, когда они в полярных морях были, они добавляли имбирь в чай. И, естественно, добавляли ром.
Он согревающий ром. Такой.
Добавляли и согревающий, и потом я слышал, что имбирь, в общем-то, в определенной степени иммунитет повышает. Ну, вот было такое.
Отец Виталий, я предлагаю остановиться вот на этом интересном месте. Жизнеописание, историю Лазарева Михаила Петровича вы продолжите нам рассказывать в следующий раз.
Ну что ж, наверное, так и сделаем. Всего доброго, до встречи.
До свидания, батюшка. Спасибо вам большое. Ждем вас снова в студии «Радио Логос».